«Кичвеги», — понял Степан. «Они самые. Думаю, шпионы. Разговаривать отказываются, еду нашу не берут. Сам понимаешь, отпустить мы их не можем, а к стенке ставить вроде не за что. И с собой таскать резона нет. Мы сегодня снимаемся отсюда по приказу. Вот я и думаю, ты все равно на базу, так? Отвези их, пусть ваши специалисты с ними потолкуют».
«Ну, я не знаю», — замялся Степан.
«Да ты не бойся. Мы их, понятное дело, свяжем хорошенько».
Степан думал совсем недолго. Он со всей ясностью вдруг понял — вот тот самый шанс, которого он столько ждал.
«Да я и не боюсь», — сказал он. «Грузите».
Уезжая, он уже совсем по-свойски кивнул часовому.
«Бывай, послужим».
В тесной кабине для двоих стреножных пленников места не хватило бы, поэтому их просто привязали снаружи, как тюки, благо на спиртовке хватало углов и выступов, где можно сидеть и куда упираться ногами. Степан вел аккуратно, чтобы не растрясти живой груз. Он остановил спиртовку, лишь когда удалился от разъезда километров на 5. Вышел, постоял на порожке, внимательно оглядывая горизонт. Степь была пуста. Тогда он закинул за спину автомат и обошел машину сзади. Кичвеги посмотрели на него равнодушно, щурясь от бьющего в глаза солнца.
«Вы понимаете по-русски?» — спросил Степан.
Никакой реакции не последовало. Пленники все так же равнодушно смотрели и щурились.
«Я отвезу вас домой. Вы должны предупредить своих, что атака будет не через неделю, а, скорее всего, уже сегодня».
Степан замолчал. Снова его речь не произвела никакого впечатления.
«Я отвезу вас домой!»
Он начал дополнять свои слова жестами. Дом он обозначил, сложив ладони горочкой. Ничего лучше в голову не пришло.
«Я не пограничник. У вас мой брат. Мой брат, вы знаете его?»
Кичвеги переглянулись. По лицу одного из них вроде бы скользнула легкая усмешка.
«Или, если хотите, просто отпущу вас. Но вы обязательно должны предупредить своих».
Степан снял с пояса нож и собрался было резать кичвегом веревки, как вдруг один из них воскликнул по-русски:
«Нельзя это! Уйди!»
Степан слегка опешил.
«Так значит, вы поняли меня. Говорю еще раз, вам нужно предупредить остальных. Я не обманываю. Я хочу помочь вам». «Яхать, яхать!» — был ответ.
«Но как же так? Я должен доставить вас в разведку на допрос».
«Да», — спокойно кивнул кичвек. «Яхать! Допрос!»
Степан замолчал, пытаясь понять происходящее. Шутят они, что ли? Впрочем, для шуток не самое лучшее время и место. Кичвеги все так же равнодушно смотрели на него.
«Вы уверены?» — в замешательстве проговорил он.
Они ничего не ответили. Степан вернулся в кабину, потом снова вышел.
«Но я даже не знаю, куда ехать». «Мы покажем! Яхать, яхать!»
Заходящее солнце бросало на землю длинные тени, когда Степан подъехал к КПП лагеря. Здесь прибавилось беготни и суеты, народа и техники тоже стало заметно больше.
«Отгружай этих двоих в разведку!»
Распорядился нервный прапорщик, начальник караула.
«Потом живо обратно. Дозаправишься, получишь сухпай, возьмешь на борт бойцов и сразу на позиции».
Он кивком обозначил, где именно забирать бойцов. На площадке между двумя зданиями скопились готовые к выступлению пограничники. Одни прохаживались, другие валялись на траве, третьи болтали, собравшись в кучке. Дежурный офицер бригадной разведки принял пленников без энтузиазма.
«Уже человек 10 сегодня пригнали», — поделился он. «Они словно сами в руки лезут».
«И куда вы их?» — поинтересовался Степан. «А куда их?» «Оформляем, допрашиваем наскоро и передаем в гвардейский корпус. Нам сейчас языки без надобности. Все равно по чужому плану работаем».
Степан напоследок попытался рассмотреть глаза обоих кичвегов. Ему хотелось понять, что они думают и на что надеются. Но лица пленников были кроткими и бесстрастными, они словно не понимали, куда попали.
«Может, просто решили сдаться, пока не началась мясорубка?» — мелькнула очевидная мысль.
Степан вернулся к КПП, и ему удалось пристроиться к небольшой колонне, готовящейся к отправке. Он надеялся тихо проскочить, не обременяя себя пассажирами, и стать, наконец, хозяином самому себе, а не таксистом. Но план не удался. Откуда-то вылетел унтер с пачкой бумаг и выпученными глазами.
«Пустой, что ли? Эй, парни, грузитесь!»
На спиртовку забрались пятеро бойцов. Рессоры жалобно скрипнули под их весом. Еще один, видимо, командир прыгнул в кабину.
«Майор Борщик», — небрежно представился он. Затем покосился на погоны Степана. «Ого! У нас сегодня целый штабс-капитан в извозчиках!»
Степан не отреагировал. Он сразу почувствовал, что пограничник рассмотрел в нем какое-то низшее существо, вроде штабного служащего, и заранее относился с пренебрежением. Ну и плевать на него. Автоколонна выехала из лагеря, сразу взяв бодрый темп, благо никаких паровых тягачей, танков и прочих тихоходных агрегатов с собой не брали. Ехали без дороги, держа направление на темную горную гряду, подпирающую горизонт.
«Что ж», — думал Степан, — «пусть и не по своей воле, а все же я еду в сторону Бориса. Приближаюсь к нему, а это уже прогресс».
Потом сквозь гул моторов прорвался какой-то продолжительный треск, и машины впереди начали экстренно тормозить, отворачивая в стороны, чтобы не устроить массовое столкновение. Поднялся крик, началась нервная беготня. Майор Борщик вцепился в автомат и по пояс высунулся из кабины. «Что там?» Ему неразборчиво ответили.
«Тьфу! Долбозвоны! Не ссы, капитан, враги еще далеко».
«Почему стрельба?»
«Какой-то сосунок на гашетку пулемета облокотился».
«Ранили кого-то?»
«Да нет, вроде. Котел пробили на грузовике. Поехали! Чего теперь стоять?»
Степан выкрутил руль, объезжая скопление техники. Грузовик с поврежденным газогенератором стоял, накренясь, окруженный облаком дыма, вокруг бестолково суетились люди. Борщик презрительно фыркнул, глядя на эту картину. Потом покосился на Степана.
«Что, господин штабс-капитан, памперсами успел запастись? Скоро пригодятся. Ночью такое веселье начнется, обхохочешься. Мало нам своих приключений. Любимое командование новых насочиняло. Уж не знают, как еще прогнуться перед центровыми, только что сопли им не вытирают. Политика, говорят. Ты сам-то как думаешь?»
Степан помолчал, раздумывая, стоит ли ввязываться в разговор, где он может оказаться не слишком компетентным.
«Не знаю», — буркнул он наконец. «Вроде сюда никого насильно не тащили. Бригада добровольческая. И вообще, это для тебя она добровольческая. А нас сюда 200 верст везли по приказу. Мы 3 заставы без гарнизонов оставили, чтобы роту собрать. Да, золотишко пообещали, не спорю. А пусть бы попробовали не пообещать. Нашего брата раком ставить нельзя, сами кого хочешь поставим».
«Так чем ты недоволен?» — равнодушно проговорил Степан.
«Да тем, что играем мы всякий раз новой колодой, и никогда своей. С утра говорили, будем подступы охранять. После обеда уже другое. Оказывается, идем на зачистку в общем строю с королевской гвардией. Сейчас приедем, скажут, гвардию беречь надо, идите-ка сами воюйте. И ведь пойдем. Начальство опять захочет нарядно выглядеть перед центровыми. Прикажет, недолго думая».
Степан не знал, что отвечать, лишь пожал плечами.
«Помню, раз чуть не довели до греха. Чистили мы старый Лорейский тракт, ну и надо было одну банду из поселка выбить. У нас-то мужики все тертые. Быстренько в цепь разбились, залегли и пошли вперед перебежками от кочки к кочке. С тыла снайперы работают, пулемет плотно кроет из-за камешков. Идем без потерь, красота. Тут какой-то местный полковничек в красном мундире прибегает, руками машет. «Почему, — говорит, — вы не строем наступаете? Почему залпа не даете? Перестраивайтесь, — говорит, — как положено, и не позорьте воинские традиции». Я думал, наши не выдержат. Привалят его там же, на обочине.
«И как? Привалили?»
«Не понадобилось. Только пули засвистели, он сам в мох закопался, только уши торчат».
Степан уже давно поглядывал на две необычно яркие звездочки, висящие впереди в темно-синем небе. Сейчас ему вдруг показалось, что они смещаются относительно друг друга.
«Дирижабли!»
— майор тоже заметил их.
«Рули прямо туда!»
Геральт, министр Дориан Умбар, задержался в дороге, поэтому прибыл на позиции в сумерках. Он выбрался из бронированного экипажа, натянул тонкие перчатки. За спиной уже маячили внушительные силуэты гвардейцев из личной охраны. Горели десятки костров, у которых грелись солдаты, пахло немудреной полевой пищей. За холмами начиналась земля Эльпира, ставшая сейчас вражеской. Эта холмистая гряда сочетала в себе два достоинства. Она была прекрасным естественным укрытием и в то же время удобной наблюдательной площадкой. Говорили, что днем с вершин можно было даже разглядеть уродливые силуэты горнодобывающих машин кечвегов.
«Пройдемте в палатку, ваше многовластие», — учтиво предложил вынырнувший из темноты штабной секретарь в форме кавалерийского ротмистра. «Все готово к вашему приезду, в том числе ужин».
«Солдаты не едят перед боем», — вспомнил Дориан примету, услышанную от кого-то из старых гвардейских офицеров.
«Ну почему же?»
«Потому что для победы важна легкость в голове и желудке», — на ходу придумал афоризм Геральт-министр.
Палатка являла собой внушительный шатер, по периметру которого уже расставили охрану.
Дориан вошел внутрь, неторопливо огляделся.
Интенданты явно перестарались, доставив сюда резные стулья и диваны, обитые бархатом. А впрочем, почему бы и нет?
«А где зеркало?» — поднял брови Дориан. «Мне не безразлично, как я буду выглядеть перед строем».
«Все давно готово». Секретарь поклонился и сдернул полотно с большого зеркала в резной раме. «Еще что-нибудь?»
«Да, впрочем, нет. Подождите меня снаружи». Дориан решил, что оденется сам. Он сбросил с себя опостылевший дорожный сюртук и откинул крышку походного полотенного сундука. Сначала достал темно-фиолетовый мундир, придирчиво оглядев, ровно ли стоят шевроны и королевские знаки, затем бордовое трико с широкими оранжевыми лампасами, шелковую сорочку, высокие сапоги из кожи пустынных ящериц. Взглянув в зеркало, Геральт-министр сдержанно улыбнулся. Он выглядел превосходно. Настало время навешивать оружие. С левого бока старинный узкий клинок на широком ремне с серебряной пряжкой. Говорили, этим лезвием дед Дориана лично отправил в Нижний мир не менее двух десятков луэсских бунтовщиков-карабинеров. На другую сторону пистолет. Тоже старинный, тяжелый, в чехле из мягкой замши. Пистолет был редкий, и не только из рукояток, украшенных накладками из морской кости с тончайшей золотой вязью. Еще и потому, что эта грозная и тяжелая боевая машина с магазином на 16 патронов была семейным трофеем клана после легендарного столкновения миров. В Хеленгаре, да и вообще в Центруме, таких пистолетов не делали. Только в одном мире, ныне запретном, их можно было встретить. Теперь ремень. Еще надо выбрать головной убор. К этому великолепному костюму больше подошел бы церемониальный цилиндр, расшитый зеленым горным жемчугом. Но в боевой обстановке более уместно смотрелась бы традиционная кожаная шляпа с загнутыми полями, обшитая обезьяньим мехом и рубиновой кокардой. Дриан выбрал шляпу.
«Я хочу осмотреть позиции», — сказал он, выйдя из шатра.
«Прошу вас, ваше многовластие», — поклонился секретарь.
Еще было достаточно светло, чтобы увидеть всю гряду холмов, вдоль которых расположились гвардейские команды. Трещали дрова в кострах, солдаты дымили трубками и прихлебывали из фляг. Размеренно тарахтели моторы, фыркали лошади. Дриан заметил, что вокруг него скапливается все больше людей. Штабные офицеры, командиры рот и даже отделений считали своим долгом быть рядом накануне удара. Он задержался возле моторного парка, оглядывая шершавые бока паровых танков и газовых броневиков. «С какой скоростью пойдут эти машины?» И тут же несколько десятков голосов в разнобой начали объяснять, какую скорость может развить тот или иной двигатель в условиях естественных неровностей при температуре воздуха. Дриан отмахнулся. «Мы же успеем налететь и добить дикарей, пока они не очнутся после огневой подготовки». И вновь десятки голосов. «Да-да-да, ваше многовластие!»
«Надо бы подумать над военной субординацией».
«Здравия желаю, господин министр!» — пророкотал за спиной знакомый голос.
Дриан сразу узнал генерала Деникина, командира экспедиционной бригады пограничников. Тот, как обычно, был облачен в нелепую мешковатую форму с желтыми и зелеными пятнами. За спиной висела короткая винтовка с необычно толстым стволом. Деникин передвигался без пышной свиты. Его сопровождали только денщик с портфелем документов, да радист, высокий упитанный солдат с тяжелым деревянным ящиком за спиной.
«Приветствую, генерал», — сдержанно кивнул Геральт-министр.
«Как раз хотел с вами поговорить».
«А, пожалуйста»,
— пожал плечами Деникин и добродушно усмехнулся.
«Никак не возьму в толк, генерал, где ваши люди? Мне обещали целое войско, а я пока вижу только вас троих».
«Мои люди, господин министр, давно на позициях», — Деникин учтиво склонил голову, — «как и оговорено планом операции».
«Но где ваши позиции?» — всплеснул руками Дриан. «Пограничная служба должна быть рядом с моей гвардией».
«Да вот же!»
— Деникин с широким жестом указал на уходящие к горизонту холмы.
«Весь левый фланг наш».
Дриан присмотрелся. Секретарь уже совал ему в руки небольшой, но увесистый бинокль. Увы, никакого войска Дриан так и не разглядел. Холмы и холмы, пучки травы, редкие деревца, темные кочки.
«Я вас не понимаю, генерал», — строго сказал он.
«Вы шутите надо мной?»
«Никак нет. А, впрочем, не убирайте свой бинокль».
Деникин жестом подозвал радиста, взял в руку массивный эбонитовый микрофон на толстом резиновом шнуре.
«Гжелка, я к дам, как слышите. Приказ командующего второй роте построиться на позиции. Повторяю».
Дриан покрутил колесико на бинокле. В следующую секунду он удивленно охнул. Кочки на холмах зашевелились, и из травы один за одним начали подниматься вооруженные солдаты.
«Хорошо прячетесь», — невольно воскликнул он.
«Чему учили?» — пожал плечами Деникин.
«Через несколько минут я собираю старших офицеров штабной палатки. Вас также жду. Затем сможем вместе отужинать».
«Спасибо, но перед боем не ужинаю».
«Ах, да», — Дриан хмыкнул. «Легкость в голове и желудке, я понимаю».
«Вовсе не легкость, господин министр. Причина в другом. Если пуля пробьет переполненной пищей кишки, в животе очень быстро образуется гнилая помойка, и тогда никакой врачеватель за вашу жизнь не даст и гроша. А так, есть шанс».
«Да-да, я знаю», — Дриан кивнул, нахмурившись. «Жду вас на совещании, генерал».
«Хм, «Неужели эти идиотские балахоны делают их незаметными?» — подумал он. «Или же им помогли сумерки?» «Нет, определенно это сумерки».